Значит, Шавуат, у нас последняя неделя года. И у нас первоочередная задача успеть за последние мгновения подготовиться к тому страшному моменту, когда наступит стать суд идет. И один американский раввин в нашем районе говорил, вот сейчас наступает Рош ха-Шана, Йом-Кипур. Это как пойти к зубному врачу, поскорее, чтобы эта боль кончилась и так далее. Это так или нет? Так как он сказал, что это нет. И мы теперь должны понять, как это нет, чем да. Написано в Талмуде, то, как судят человека в этот день. Это то, что Талмуд приводит, то, что Агарь, которую по пророческому видению Сары передает Аврааму, не унаследует сын этой рабыни своим сыном с Ицхаком. И Авраам выгоняет своего старшего сына Ишмаэля и свою наложницу Агарь. И так как в этот момент я подсчитывал, значит, сколько в этот момент Ишмаэль, ему было 13 лет, когда сделано обрезание, через год рождается Ицхак, еще 2 года, когда отнимают от груди Ицхака, и вот то, что видит Сара, то, что он делает, где-то 17 лет. И сказано, что Ишмаэль, он болен, у него температура, жар. Почему так быстро из этого курдюка кончается вода? Потому что он все время пьет, и она оставляет его, чтобы не видеть его, и отправляется на расстояние выстрела стрелы, чтобы не видеть, как он умирает. И в этот момент Творец хочет спасти его. Говорят ангелы, потомки этого Ишмаэля в будущем будут предавать такой мучительной смерти твоих сыновей. Ты сейчас хочешь его спасти. И что говорит Творец? Он говорит, сейчас, в этот момент, ему полагается такая мучительная смерть от жажды или нет? И ангелы говорят, нет. Это то, что написано Баашер Гуша, в том состоянии, в котором он сейчас там. И отсюда учат наши мудрецы, как судят человека в Рош ха-Шана, в том состоянии, в котором он приходит на суд. Сказано так, мы одеваем белые одежды, мы готовим такие знаки и так далее. Но ведь будет суд. И это то, что этот же американский раввин, он говорил, две махлаки, два отделения. В одном сидят, стучат зубами, трясутся, суд, да. А в другом радуются. В чем разница? И это я в одном миньяне много лет. У меня сердце разрывается. Там есть один машгиах, который, как только начинается молитва Рош ха-Шана, он начинает плакать, причем так, плачет, 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 весь день, и все утро, и весь... Прямо ты думаешь, ну что ты из себя представляешь? Вот он так плачет, так хорошо. А с другой стороны, есть другой миньян. И происходит молитва, радость от того, что... Одно из объяснений трубления в шофар – это мы трубим в трубы, провозглашаем царскую власть Творца. Радость! Мы через нас, он проявляется как царь. Так вот это два разных подхода. То, что мы должны знать, и это чудеса нашего времени. То, что Творец делает с нами. Я был на одном динере, который делали в Иерусалиме. И там присутствовал Гаон Рав Мойше Соловейчик. И это было в доме у американского миллионера Райхмана. Берри Райхман. И Рамойша говорил, когда в семье есть дети, есть хорошие, плохие, больше, послушные, послушные. Но когда в семье есть больной ребенок, родители отдают все деньги, продают квартиру, делают все, чтобы он выздоровел. Кто этот больной ребенок? Это евреи из России, которых насильно оторвали от всего еврейства. И сейчас мы должны делать все, что мы можем, чтобы этот ребенок выздоровел. Так вот, те чудеса, которые Творец делает на наших глазах, с нашим поколением. Когда в 79-м году мы приехали в Израиль, и у меня была вот эта джинсовая кипа, она была под каскеткой такой, из Москвы так я приехал. И что произошло, вот мы уже скоро, вот буквально через месяц будем отвечать 39 лет в Израиле, в святом городе Иерусалим. И на наших глазах сам город изменился. Мы получили квартиру в нерелигиозном районе. Это район Гило. Это недалеко от могилы Рахели Мейн. Недалеко от Бейт-Лехем. Я помню еще, я пешком ходил молиться туда, на могилу нашей матери Рахели. Но что произошло на наших глазах? Постепенно у меня из джинсовой кипы она стала красная, синяя, разная, потом стала черная, а потом я пошел учиться, а потом мы с семьей были на семинаре Арахим. И наша младшая дочь, старшая дочка, мы приехали, ей было 3, сейчас ей было уже, наверное, 7. Она говорит, я не знаю, как вы, а я буду только религиозным. И так постепенно мой учитель Равицкак часто меня вспоминал. Я начал учиться, это кто-то знает, при въезде в Иерусалим справа есть дом сирот, диски. Да вот там был вот этот колель для женатых, которые только начинали учиться. И тогда мне казалось, что есть такие проблемы, но которые невозможно решить. Но там уже был Рав Ицкак. И как-то что-то произошло, я не знаю как. По моей прошлой профессии я знаю, что происходит в театре. В театре ставят, например, выгородку. Ну, как будто квартира и так далее. Но я-то знаю стенки, а там внизу такие колесики. И можно это так отодвинуть. И вдруг я вижу в моей жизни непроходимая стена. И вдруг, если прикладываешь усилия, вдруг она сдвигается. Спасибо. Мы продолжаем. Это как раз было запланировано. Сейчас вы можете... Все замечательно. Ну, я начал рассказывать. Да? Так, я продолжаю. И свет горит здесь, видите? Да, так мы слушаем дальше. И это то, что... Спасибо. Вы понимаете, только заговорил отец. Я вам покажу сейчас что-то. Посмотрите, есть здесь стенка?
Нету.
Ну как, ну посмотрите, видите же, есть стенка. На самом деле, все воображение. Так это все, да, из прошлого. Так, потом мы с женой обсуждали, как это все произошло. Как у нас в доме была наша хупа, и Рав Ицкак был один из свидетелей, одел хупу глава ешивы Ор Самех, родной брат Рав Шлома Залмана Ойербаха, Рав Дов Авраам Ойербах. Я вам расскажу. Ну, хупа, Рав Ицкак свидетель один, мой преподаватель другой свидетель. И... мы не знали, что готовить. Этот день все у нас валилось из рук. У меня каспомат сломался. Я с Рав Ицкаком заехал за Рош Ешивой и говорю, Рав Ицкак, что делать? Машина не заводится. А Рошаш его уже садится. Он говорит, Патлас, поезжай. Ну, он сказал, она завелась и поехала. Это такие вещи. Моя жена замечательно готовит. После того, как пришли все эти раввины, все преподаватели Орсаме, что было 10 человек. И ну, они, мы предлагали кому-то попробовать ее пирог. Никто не стал есть, но Рош Ишива сказал, да, давай. Ел, ой, вкусно так, и все. Ну, ушли все раввины, мы сели, ну, давай хоть кофе попьем. Сели, попробовали этот пирог, он вообще не был выпечен. То есть она сделала Наполеон, она вставила, видно, она не забыла включить в этот день. Происходят разные вещи. Но он ел и говорил. Потом я пришел к нему, я из Москвы привез ему картину его брата, Рав Шлома Залмана Ойербаха, великого мудреца нашего поколения. И чтобы его жена слышала, я рассказал, как он это ел. Вот это непропеченный Наполеон. Да. Он говорит, и он рассказал. А? Я не знаю. Я тогда не про браху думал. Да. Соседи по квартире, это не религиозный район, Гило, сказали, у вас кто-то умер, столько раввинов было в таком. Я говорю, они не поняли, у нас кто-то родился. А утром встали дети и говорят, а что эти за палочки? И это точно то, что было. Кто скажет, где в Торе известно, что дети танцевали на свадьбе своих родителей? Ну,
Мирьям.
Молодец. Мирьям и Аарон танцевали на свадьбе у своих родителей, Амрама и Йохевед.
Когда
а после этого родился Моше Рабейну. Так что это все, как в дни выхода твоего из Египта, ты будешь видеть чудеса. Так вот, это то, что я рассказал, и он, Рав Ойербах, он сказал, я это выучил от одного Иерушалми. Он женился, и вот первый месяц, и жена дает ему кофе с молоком, он отхлебнул, посмотрел на нее внимательно, сказал спасибо за кофе, продолжай пить, и все. А потом она себе сделала кофе, понюхала, ой, ужас, керосин, видно, тебе я налила хорошее, а себе плохое. Так он сказал, оттуда я выучил, как нужно себя вести. Потрясающие люди. Так я говорю про чудеса нашего времени. Почему Рав Ицхак мне так часто говорил, Патлас, ты помнишь диски? Что такое? Я говорю, ну помню, помню. Только когда он ушел, я начал постепенно понимать. Это то, что наша глава говорит. Когда ты принесешь первые плоды от твоего урожая, семи плодов, которыми славится земля Израиля, ты скажешь «Арами, Оведави». Арамеец, тот, кто хотел убить моего отца. И вот я спустился в Египет и вышел оттуда. И вот ты мне дал эту землю, а вот сейчас я приношу тебе эти плоды. Что это такое? Не было бы ни Якова, никого. То, что говорит Лаван. Есть в моих руках сделать тебе зло. Что он говорит другими словами? Дочери мои, сыновья мои, скот мой, все мое. Ну что мне делать во сне? Пришел ко мне Творец и сказал мне, не говори ничего ни хорошего, ни плохого с Якова. Так это мы помним. То добро, которое сделал Творец, что он спас Якова после выхода, после спуска в Египет. Ты обещал нашим праотцам землю, ты нам дал его. Сейчас это благодарность моя за то, что ты реализовал на моей жизни то, что я могу принести эти плоды. Так вот это то, что каждый человек посмотрит, если на свою жизнь. Сколько Творец ему дал. Это говорит Гаон из Вильна, что это то, что меня учил Рав Ицхак Зильбер. Патлас, ты помнишь Дискин? То есть стенки такие, которые вообще невозможно ничего с ними сделать. Тупик. А оказывается, если ты прикладываешь усилия, они сдвигаются. И это то, что он намекал мне, насколько я должен быть благодарным Творцу за все те чудеса, которые он со мной делал. Но так как это у нас позднее время, вы знаете, у меня израильское время уже 10 минут 12. Так что я вам снюсь. Но что-то я вам хочу все-таки рассказать. Но сны бывают разные. То, что говорит Гаон из Вильна, давайте посмотрим. Это, комментируя Мишли, он говорит такая. Чува состоит из четырех основных частей. Человек, который хочет стать Бааль Чува, должен, первое, оставить грех. Второе, произнести слова, как бы, перед Творцом. Такое слово, когда мы делали Рамбана, тот, кто видел комментарий Рамбана на Пятикнижие, мы старались его как бы загиюрить. Что это значит? Русский язык, он насквозь пронизан христианством. Так вычеркнуть вот это, и при другими словами это, я даже хотел исправить по любви ближнего, как своему свое. Я хотел сказать близкого, чтобы вырвать это из контекста. Здесь написано «исповедаться вслух перед Творцом». Ну, в общем, это отдельный разговор, как можно русский язык исправить, чтобы говорить о наших вещах. Третье. Человек должен раскаяться в сердце. Четвертое. Принять на себя, что никогда в будущем не будет так поступать. Это так красиво и хорошо говорит человек. А как это на самом деле делать? И как это начинается? Поэтому я вам сразу скажу, есть известный спор. Кто начинает первый? Творец или мы? Мы говорим Творцу Ашивейна Ашивалейха. Вы нашел, верни нас, и мы вернемся. А мы говорим, так вот то, что я хочу вам сказать, написано в Святой книге Зор, в параше Ваишла. Кто та лучезарная, как рассвет, прекрасная, как луна? Это из Ширашины. Кто та, это Израиль. Когда Творец будет выводить Израиль из изгнания, из последнего изгнания, он осветит его очень маленьким лучом света, а затем постепенно будет его увеличивать и увеличивать, пока не откроются ворота света с ним. Вы понимаете, что мы все свидетели этого чуда? Что Творец делает с нами? Часто было такое, я приходил к Равицкаку, и он говорил, «Патлос!» 20 лет мне был труден один вопрос. А сейчас я нашел ответ. Я сейчас тебе скажу, ты должен подпрыгнуть до потолка. Ведь я хочу сказать, мы все должны непрерывно набивать себе шишки. Если мы осознаем те чудеса, те хидуши, которые Творец делает с нашей жизнью. Чем отличается человек, который живет сам по себе? Без. И человек, который принимает на себя власть царя. Чем отличается? Ну как, до этого я был без кипы, сейчас я в кипе. Я вам расскажу. Рав Игаль Полищук рассказал, что они готовили сейчас книгу одного моего друга, с которым много лет мы учились в Полеле у рав Мойши Шапира. Это рав Аврам Баум. И они сейчас его книгу готовят перевод. Он сказал, что он приехал из Аргентины. Там он сидел даже в тюрьме за коммунистическую деятельность. Его одного друга расстреляли, потому что он был коммунистом и так далее. И вот он приехал в Израиль. Занимался в одной фирме, которая занималась переводами. И все время он думал, ну, надо как-то приблизиться, надо что-то сделать. И вот он идет как-то вечером по улице и смотрит на улице валяется синяя кипа. Он решил пройти, потом вернуться. Он стоял возле этой кипы полчаса. Он понял, что вот этого сейчас он должен решиться. В конце концов он взял, надел ее на голову, и на следующий день в свою фирму он пришел в кипе. У него спросили, кто-то умер? Ну как, в Израиле это отращивают бороду и надевают кипу, когда 7 дней, 30 дней траура по близкому родственнику. А через полгода он уже был в Ешиве Орсамех, и там мы были на одном уроке. То, что Творец делает с человеком. Еще один человек, с которым я учился в Орсамех. Он тоже приходил на уроки Гаона Рамоше Шапиро потом. После армии он уехал в Амстердам. И у него кончились деньги, он устроился в вегетарианский ресторан. Языки давались ему легко. Еще в армии он научился быстро резать овощи для супа. Старая хозяйка ресторана была очень довольна. Через полгода работы она оплатила ему курсы массажистов в центральном госпитале Амстердама. Используя свои связи, она его устроила туда на работу. У нее были дальние идущие планы по поводу этого Ани. Парню 23 года, а ее дочке чуть больше 25, чем не пара. И он уже тоже подумывал о семье, а дом хозяйки ресторана был для него открыт. По вечерам он любил растапливать их камин, вырезал смешные фигурки из липы и смотрел, как мать и дочь устраивают соревнования, кто скорее закончит свою часть свитера, которую они вязали для него на его 24-й день рождения. Домой в Гивотайм он звонил раз в месяц, за 5 минут выслушивал последние новости о семье, о стране, передавал всем привет и отправлялся на работу в госпиталь. Свадьбу назначили в день Святого Валентина. Настроение у Вари было замечательное, хорошая работа, симпатичная невеста, полдома в центре города, как обещала мать невеста. Жизнь без нервотрепки, без страха, без постоянных проверок на подозрительные предметы. За 20 с лишним лет в Израиле ему уже изрядно поднадоели тамошние проблемы. Все эти евреи, арабы, поселенцы, борьба за эмансипацию. Ему хотелось спокойной, бюргерской сытости. В шерстяных носках у камина. Максимум он будет жертвовать немного денег на Керен Каем. Это особенный фонд, земельный фонд Израиля. Или на строительство новой больницы в Петах-Тикве. Он же еврей, и ничто еврейское ему не чуждо. Его невеста тоже не против. На прошлых Песах она же даже купила ему мацу в супе. Так что все складывалось замечательно. Только иногда, по ночам, он видел бои на Голландах. Он видел себя тогда еще совсем молодым, 18-летним курсантом. Как за своим командиром он шел по минному полю, нога в ногу. Тогда, может быть, впервые в жизни он молился и взял обет, что если Творец даст ему шанс пройти это поле, и он останется в живых, то он наденет кипу. С тех пор прошло 5 лет. Только во сне он иногда вспоминал о своем обещании. Но иногда эта мысль всплывала перед ним во время работы, но быстро ее отгонял. И жизнь текла по привычному руслу. Так было и в этот раз. Утром он подсчитал, что до свадьбы осталось 35 дней. И вот в обед он пришел в столовую госпиталя со своим напарником и доктором. В отделении для персонала каждый поставил для себя на поднос первое, второе, десерт. Заняли симпатичный столик у окна с видом на готические шпили Амстердама. Врач очень хвалил Арие за хорошую работу с пациентом. В тарелке с супом у Арии плавал большой кусок мяса. Он решил, что справиться с ним при помощи ложки будет неудобно, и взял вилку. наколов мясо и открыв рот, он уже предвкушал приятную сладость во рту. Но вдруг врач обратился к нему и сказал: «Почему ты это ешь? Ведь вам, евреям, свинина запрещена». Ария удивленно посмотрел на него, перевел взгляд на мясо, положил вилку на тарелку и молча вышел. Сейчас происходит что-то важное, о чем я так давно и долго думал. Главное не пропустить момент. А через 15 минут он уже подал директору госпиталя заявление с просьбой о внеочередном отпуске на 2 недели за свой счет. На следующий день Ария уже был в Израиле, а через 2 дня задавал свой вопрос на семинаре по иудаизму. Почему евреям запрещена свинина? А еще через 2 недели он пришел в Ешиву Ор Самех. А через год вся Ешива праздновала его свадьбу. Он женился на девушке из дочерней организации для девушек Неве Иерушалай. Это он мне рассказал в столовой Ешивы Ор Самех. Это чудеса нашего времени, когда даже кусок свинины может вернуть человека его корням. И, как вы говорите, вы правы. Теперь я вам хотел рассказать. Есть организация, которая делает семинары. Она называется «Арахим». Возглавляет ее такой человек, у которого очень бурная биография. Его зовут Равин, сейчас он, Равин Йоси Валес. Мы заключили с ним договор и купили право на перевод его книги. Она вышла по-английски. Это уже, он мне сказал, снимается фильм на Голливуде по его книге. Но я хочу, если вы не слышали об этом, я хочу чуть-чуть из этой книги рассказать. Ты читал эту книгу? Все.
По-английски.
Это называется «Инкредибл»? Да, читай. Ну,
Подписать,
вы знаете. Мы хотим по-русски это сделать, вы понимаете?
Да.
Так вот, то, что я хочу вам рассказать. Он преуспевающий бизнесмен. В Израиле у него была фирма, он продавал запчасти для самолетов, для всего мира. И вот как-то его жена попросила, вечером у нас, я не приготовила ужин, заесть в такой-то ресторан. А это тогда, это было, наливай, чтобы такое было сегодня. Был один ресторан, который, это называется в Израиле белое мясо. Это не называется некрасиво, свинина. Да. Я вам сейчас отвлекусь и скажу, когда я уже учился в Орсамехе, и в армии я прошел курс молодого бойца, а потом был в подчинении у главного хинух, это образование, у главного образователя армии Израиля. Там было отделение Авая Бибидух. Что это значит? Развлечение для солдат. То есть я в Ливане, первые мои гастроли были в 83-м году, я в Ливане выступал перед солдатами, был в Бейруте, принес оттуда трофеи, 83-й год, спички, сделанные на фабрике в Подольске. Вы понимаете, там советские специалисты. Так вот, он стоит в очереди, чтобы купить на ужин что-то, заплатил уже. И очередь медленно двигается, и он вдруг вспоминает, что то, что ему рассказывала мама, что его дедушку, маминого папу, это было уже буквально за несколько дней до освобождения лагеря. Выстраивает немецкий офицер весь лагерь, вызывает его и говорит: я за тобой наблюдаю уже несколько месяцев. Я знаю, что в нашей столовой ты не брал ничего кошерного. Ты, наверное, раввин. Так вот, сейчас я хочу, чтобы перед всеми ты съел кусочек той замечательной кровяной колбасы, которую мы едим, А если ты не съешь, я тебя убью здесь же. Причем знай, что скоро мы оставим лагерь, и вы выйдете на свободу. И его дедушка сказал: я никогда в жизни это не возьму в руки. И на глазах у всех этот офицер убивает его дедушку. Мама, когда узнала, что из-за такой глупости, из-за кусочка кровяной колбасы ее отец отдал жизнь, она сказала: все, я буду именно есть это. И был один магазин в Тель-Авиве, где она всегда покупала именно это мясо. И вот сейчас он стоит, и продвигается очередь, и он думает: кто-то из нас ненормальный. Либо я, либо мой дедушка. Ну, что-то тяжело подумать так про моего дедушку. Наверное, что-то такое со мной. Подходит его очередь, он говорит: нет, я передумал. Рвет этот чек. А через несколько дней они приезжают в Иерусалим на семинар «Арахим». Это в районе Байт-Ваган. И он спорит с лекторами и так далее. И вдруг один лектор, который дает урок, он задает ему вопрос. Он говорит: замечательно, отвечает. Еще вопрос. Он говорит: вы что, не боитесь вопросов? Он говорит: нет. Он вышел.